почему-то, говорит майор, да, наш подозреваемый считает, да, что я продажный. Я-то не продажный, а он считает, что ты продажный. Но мне кажется, это не важно. Мне кажется, он просто вот, может, вот такой у него линия защиты. Важно это или не важно? А начальник говорит, я не знаю, важно это или не важно, но вот смотри, было у меня дело, вот даже я начал фантазировать, дело, какое-то дело. Вот у мужика жена пропала без вести, он подал заявление. Я выяснил, что они очень жили как-то вот, не душа в душу. И у меня было подозрение, что это он ее убил. Но доказать я не мог. И вот мы с напарником приехали к нему на чудное опознание его вести. Вот. А он упирается, сейчас я эту кошку покормлю. Что-то мне запало, он с этой кошкой так возится. И значит, сейчас у него жена пропала, да? А мне напарник говорит, это не важно. И тут у него звонит телефон, идет разговор, да, он там говорит, да, там приехал адвокат к твоему подозреваемому, да, ты же съездил обыск, пока там, да, он уже к дверям, и тут останавливается. Вот решение всей сцены, да. А чем история-то кончилась, там, Сан Саныч? Я, говорит, не стоял, чтобы корм взяли на экспертизу. И что, это она была, жена. Он за нее фарш сделал и кошку кормил. Мне кажется, это смешно. Это смешно и трагично, и страшно. Но это решение. Это, вот, я не знаю.
Решение. Да не, ну и, конечно, решение. Это решение интересное, которое западает зрителю. Просто вот...
Вот из этих решений, в принципе, состоит все. Из разных, да? Где-то такой, где-то такой, вот, тоже не даст профессионал собрать. Все состоит из этих решений. Вот. А их находить, это просто привычка.
Привычка.
И причем, когда есть,
каждый день.
Есть интересная штука. Бывает, что ты смотришь на задачу, и кажется, что она совершенно тупиковая, и тебе ты никогда не решишь. Просто кажется, что вот у этой конкретной проблемы решения просто нет. Это невозможно решить. Но опыт показывает, что подожди просто. Просто подожди, сходи, помой посуду, погуляй, прими душ. Поспи, да, придет решение.
Мозг работает.
Потому что подсознание-то работает. И решение придет. Всегда приходит. Всегда. Вот, то есть не вдохновение приходит, да, а приходит решение конкретной задачи, которую ты искал.
Потому что настроен мозг на эту определенную работу.
Решение приходит, и тогда ты еще на шажок пробегаешься. Но тут самое сложное – формулировать, какое тебе нужно решение. Что ты хочешь решить? Это сложнее гораздо. Вот здесь, в этом профессионализме, решение-то приходит, но не профессионал не понимает, а что ему хотеть, каких решений ему вообще хотеть, чем решать-то вообще. Тут самое тяжелое – это графоманы, у них все есть уже. Все, вот, все, чувакой решение, все, вот там цветы, любовь и все, тут льется там, любовь и смерть, все, вот оно. Да?
Ну, я как хочу сказать, вот когда я поступила в ВГИК и начинала там учиться, и вот еще у меня мозг таким образом не был настроен. Я приходила, например, там с какой-то своей короткометражной историей или с какой-то своей заявкой к мастерам, и у меня там были какие-то затыки, и они мне сразу на эти затыки выдают. Вот можно так, можно, целую палитру решений. Ты как хочешь, тебе куда подвернуть историю? И я думала, вот это талантище, просто я никогда в жизни так не смогу. Нет, не вопрос не смогу, вопрос настройки мозга определенный. Приведу такой пример. Когда я когда-то училась на актерских курсах, ну просто потому что я была в МГУ, и в МГУ есть театр МГУ. Ну и, соответственно, это как бы так, в принципе, неплохая традиция прийти в театр МГУ и там какое-то время поучиться и так далее. Там были какие-то краткосрочные актерские курсы. И вот нам задали всем, значит, задание изобразить неодушевленный предмет. Ну, просто на следующий раз вы вот придите и изобразите из себя что-нибудь. И мы все впали в состояние ступора, потому что, ну, как бы, что изобразить? Ну, и кто-то пришел, ну, кто-то там чашку попытался как-то изобразить, кто-то там, я не знаю, там попытался торт, кусок изобразить, ну вот что-то, что вот как бы первое пришло в голову. Дальше преподаватель начал задавать вопрос: ты чашка, хорошо, а ты какая чашка? а ты чашка в кафе или дома? А ты чашка, у тебя ручечка отколота или не отколота? Она почему отколота, а из тебя все еще пьют? Ты, может, любимая чашка? А из тебя вообще что пьют сейчас? Может, из тебя водку пьют? А ты знаешь, что в тебя чай должны наливать, а из тебя водку пьют, например. Какая ты чашка? И он начал, вот преподаватель, раскачивать наш мозг таким образом. И вот вдруг, буквально через пару занятий, все предметы вокруг меня начали со мной разговаривать. Я вдруг поняла, что это за чашка и какая у нее история. Я вдруг поняла, что это за цветочки и что им очень... Вот они не натуральные. Вот им интересно, обидно, что они не натуральные или не обидно. Они вообще радуются, что они здесь стоят, или не радуются. За каждым неодушевленным предметом вдруг возникла история. Что значит вдруг? Просто в мозгу произошел вот этот вот чик. То же самое с сценарной историей. Ты придумываешь какие-то варианты, придумываешь, и мозг уже у тебя настроен на то, чтобы их придумывать. Но для этого это надо делать регулярно. Вот.
Привычка.
Привычка. Привычка думать определенным образом. Я, знаете, смешно, девчонкам своим приходят ко мне, девчонки, я в этом плане такая известная девушка, приходит с проблемами своими личными. А как у меня вот, как это, а как вот с ним то сделать, как все? Я им говорю, ну смотри, вот вы в начале второго акта. Вот сейчас ты можешь поступить вот так, так, так и так. Я даже жизнь уже раскладываю как сценарную конструкцию.
Это называется профессиональная деформация.
Это уже деформация, конечно. Но благодаря этому что-то мы можем делать в профессии.
Что здесь происходит, он тут же расписывает.
Слушай, ну, этим даже Юрий Николаевич Арабов страдает, который целую книгу написал про Пушкина, где он его жизнь разложил полностью на трехактную структуру с поворотами, целями, усложняющими событиями и так далее. Ну, это определенная профессиональная деформация. С другой стороны, кто знает, как
про это... Какое слово здесь определяет?
Да, или профессиональное, да.
Ну, а что, например, делать сценаристу, если сроки, так скажем, уже близко, а Полу вообще ничего не
делает? Слышь, ничего. Ну, слышь, ничего.
То есть его так вот переклинило, и вообще больше не поступает.
Не, ну задача-то какая-то, изначально задача-то была.
Нет, ну задача у него есть, но
задача
он
угодно,
не знает, как не поступать.
Придумать все, что угодно задача была.
Нет, ну грубо говоря, там напиши сценарий к документальному фильму.
К любому?
Да.
Вообще к любому.
Так задачи не ставятся. Это давайте не сочинять.
Задача нужна конкретно.
Когда вы уже доходите до состояния сценария, у вас уже есть идея, вы уже понимаете. Понимаете, вот эти рельсы из пункта А в пункт Б от начала к концу вы уже проложили. И уже, даже если вы с этих рельсов сойдете, такое бывает, да, что история бах и просто повернулась не туда. Бывает же вот такое, что персонаж, например, должен был куда-то идти, а взял там, я не знаю, и в реку прыгнул.
Ну,
а у меня бывает иногда. Вот иногда персонажи тоже диктуют какие-то вещи.
Я извиняюсь, был жутко-жутко извиняюсь, да? Просто
да.
Помню один момент, когда было похоже. У меня был вот
на
канале вышел сериал по моей идее «Охотник с головами».
Угу.
Там главный герой, он за деньги ловит, значит, преступников. Вот. И по идее, да, он ловит только тем, за которых он кто-то может заплатить. И я писал эпизод, где он приходит к другу, который работает в полиции, и видит там, что местный какой-то маньяк, там мог его поймать, убил уже шестую жертву. Вот. И вдруг он говорит, он понимает, и он говорит, это не смотри даже, это не твое, да, никто тебе за это не заплатит. Это наше, да, даже не трогай. Вот. И вдруг он, вот как вот точно говоришь, он говорит, я хочу его поймать. Нет, это не твое, это не ты. А мне плевать, что вдруг он говорит, что не твой зарплат. Я хочу, просто хочу его поймать. Вот да.
Ну, да. Бывает такое, бывает, что персонаж продиктует.
Когда я написал сам его определение, что он ловит, он очень корыстный, ловит только за деньги. Но тут он, увидев вот эти фотографии, да, последовательные жертвы, он вдруг говорит, мне плевать, что я хочу его поймать. Просто вот хочу. Я понял, что это точно, я понял, что это очень здорово, я понял, что это четко его характеризует. Я не знаю, почему он так сказал. но он хочет его поймать. Вот.
Такое бывает, а возвращаясь к разговору о том, что делать, если вот уже сроки поджимают, я лично попала в такую ситуацию совсем недавно. Я написала заявку, заявка понравилась продюсерам, я написала поэпизодник, то есть прям вот все-все эпизоды списком, я все знала, что в каждом этом происходит, встала на уровень текста диалогов, сроки поджимают. А у меня не идет вообще. Я написала 10 страниц и ничего не могу сделать. Просто ничего. Ну вот хоть плачь. Вот с этой историей, ну хоть плачь. Вот просто перекрыты все каналы. Ну вот я уже продюсеру говорю, ну еще дайте неделю. И сижу каждый день, бьюсь над этим текстом. И знаете, вот как вот из пальца кровь, вот правильно, вот так. Там из пальца, когда кровь берут, а вот это вот так вот, и там по капле прям выдавливается по две страницы, ну не могу, вот просто не идет и все, моя история, я писала по эпизодник, я знала, как решены сцены, а текст не идет и все, я привлекла соавтора, я взяла Антона Шустова.
Ну что, пошло?
Ну, как бы мы с ним сели вдвоем, и вдвоем он меня разогнал, дальше, дальше, дальше. И вот мы сдали этот сценарий, такая... потом сделали второй драфт. Ничего не могла сделать, взяла его.
Потому что такая проблема бывает, когда с главным героем что-то не так, не дорешен.
А у нас и было с главным героем что-то не так, только я это не видела.
Да, да.
Только я это не видела. То есть я взяла другую голову,
штука, да, значит, которая... Нет, пружина не тащит. А пружина не тащит, как главный герой не дорешен. Конфликт не дорешен.
Ну, видимо, вот было, видимо, была приблизительно такая проблема, и там было еще других много проблем. Пришел Антон, мой коллега, значит, со своим мнением, со своей головой, посмотрел на этот весь поэпизодник, все попереписали, в другую сторону все повывернули, значит, выдали из себя первый драфт, ну, то есть первый вариант, показали продюсерам, нас там раскритиковали, сказали, здесь попали, здесь не попали, здесь окей, здесь не окей, и точно так же мы сели за второй драфт. И второй драфт, это не значит, что мы поверху переписали. Второй драфт переписали полностью. Вот вообще полностью. Просто с первой буквы до последней. И уже вот надо было сдавать. И уже продюсеры пишут, где. И мы с ним сидели, ну, наверное, часов 14 вместе, прям вдвоем. Потому что вдвоем писать тяжело. Проще он что-то написал, я что-то написала, потом перекинули друг другу, переправили.
Особая тема. Особо.
А тут вот сели вместе за компьютер, и вот пока не дойдем до конца по всем сценам, не встанем. И вот сидели там, я не знаю, типа с часу дня до 5 утра следующего дня, доделали, отправили, перекрестились. И, в общем, ну, нормально сейчас вот пошла эта история. Ну, нормально себя чувствуем, но я вот одна не подняла эту историю. А бывают такие случаи, когда я сразу понимаю, что я одна не смогу эту тему сделать. Вот когда я писала свой сценарий, который я сняла сейчас, единственное, с кем я советовалась по поводу сценария, это с главным героем, ну, то есть с актером, который играл главного героя, и который, собственно, не актер, а сам режиссер. Вот мы садились перед сценой, и с другими актерами, то есть перед съемками в каждую сцену, и как бы только как я чувствовала, я это все выставляла. Когда вы работаете на заказ, у вас такой возможности нет. Над вами все равно есть там человек, тут человек, сбоку человек, с припеку человек. Поэтому приходится как-то подстраиваться. И надо не бояться в какой-то момент все-таки позвать кого-то и спросить помощи, если вы не можете это сделать. Работа в соавторстве – это... особая работа, но это тоже вполне возможная история для преодоления творческого кризиса.
Я напоминаю, что сегодня мы встречались с Борисом Ханом. Это сценарист различных сериалов на российском телевидении. А также мы встречались с Юлией Петровой. Это аспирант в ГИК и преподаватель драматургии в Университете дружбы народов. В следующей передаче мы продолжим беседу с ними.
В эфире программа «Познайка».